Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 13 февраля, 16:00. Прекрасное число, прекрасная дата накануне Дня Святого Валентина. И мы, программа «Эпиграф», полна сюрпризов и подарков. Добро пожаловать в эфире программы «Эпиграф». Это программа о книгах. Ваш лоцман по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое книга оказывает на наш мир, на этот видимый и даже невидимый мир. Вот так вот я сегодня загнул. Сегодня в студии на радио «Телос», как обычно, ведущий передачи Игорь Попов, и у меня в гостях исполнительный директор издательства «Лайфбук» Ольга Лябина и редактор издательства «Лайфбук» Яна Кучина. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Яна. Здравствуйте.
Я хочу напомнить, что нам можно звонить. Сегодня будет много призов замечательных. Они у меня стопочкой лежат. Если вы смотрите трансляцию, вы видите, моя рука вот легла, и я не дам никому. Шучу, дам, конечно. Но... Нам можно звонить, можно это сделать по прямому телефону 8 800 333 1706, можно также написать нам через Viber и WhatsApp, телефон плюс 7 977 850 09 96, можно также нам написать через мобильное приложение и сайт teos.fm, добро пожаловать, участвуйте в викторине, о правилах викторины я скажу чуть позже, но я думаю, что для начала стоит познакомиться с замечательными гостями, и раз уж сегодня у меня в гостях целое издательство, оно, правда, не целое, оно частичное, часть издательства, «Лайфбук», вы же понимаете, в студию приходят только VIP-персоны, тех, которых я лично сам люблю, и книги, которых очень люблю. А сегодня вообще я счастливый человек, обычно я говорю про замечательные книжки, вы же прекрасно понимаете, но сегодня я буду говорить прям про замечательные замечательные книжки, действительно, про три культовые книги. И я думаю, что стоит для начала, я скажу, о чем мы будем говорить. Итак, у нас сегодня две рубрики, мы посовещались, я решил, будет сегодня две рубрики. Итак, в первой рубрике «Лауреат литературных премий» мы будем говорить про роман Мариам Петросян «Дом в котором». В рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу» сегодня две книжки. Мы будем говорить про роман Сьюзан Элоизы Хинтон «Изгои». Для меня очень личный роман и очень личная книга, я расскажу потом. О том, почему, также мы будем говорить про роман Дженнифер Уорф «Вызовите акушерку», который, в общем-то, стал основой для сериала BBC, который в 2012 году, вот первый сезон, я не знаю, сколько там, два уже сезон, по-моему, да?
Четыре
уже сезон, ух! Вот, значит, в рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу» будет две сегодня книги. А также у нас сегодня стартует новая рубрика «Книгомания», которую будет вести наша коллега Людмила Александрова из Санкт-Петербурга. Так что, Санкт-Петербург, привет! Но для начала все-таки познакомимся с Яной и с Ольгой, а также с издательством «Лайфбук». Вот, Ольга, Яна, расскажите об издательстве, немного о его истории, какие книги вот издает издательство «Лайфбук». Чем оно интересно нашему дотошному читателю?
С удовольствием я, наверное, начну рассказ. Мы московское издательство, небольшое издательство. Наш коллектив на данный момент насчитывает 7 человек. Это штатные сотрудники. У нас еще много проектных работ, которые мы осуществляем с любимыми нашими редакторами, переводчиками, корректорами и верстальщиками. Издательство образовалось в 2004 году, уже 12 лет назад. И изначально издательство называлось «Гаэтри», и цель издательства была выпускать такую популярную, эзотерического характера, вдохновляющую литературу. В таком формате издательство просуществовало где-то до 2006 года, совсем недолго, и потом стало понятно, что на этой нише сильно присутствовать не получается, и издательство поменяло свой формат, мы стали «Лайфбук», и мы стали издавать книги, открывающие, вдохновляющие, очень странные иногда. Иногда это книги, которые мало кто, мне кажется, взялся бы издать. Если это книги для детей, то, скорее всего, и взрослым людям много смыслов откроется в подобных книгах. Если это поэзия, это может быть взрывная поэзия, это может быть какой-то новый автор, это может быть автор уже известный, Вера Полоскова, одна из наших любимых авторов, издается у нас уже много лет, и тогда еще она была известна только на просторах ЖЖ, не гастролировала с замечательными концертами. Это замечательные переводные книги, но основной своей целью мы ставим вдохновление, открытие человека. Мы просим отбросить какие-то внутренние комплексы, внутренние какие-то зажимы и обиды на самого себя. Мы стараемся сделать так, чтобы наши книги человеку помогали. И это не всегда легкая литература. У нас много достаточно драматичных книг в нашем издательском портфеле. Это совершенно нас не останавливает. Мы работаем и с российскими авторами также, и с Дмитрием Воденником, с замечательной писательницей Мариной Москвиной мы издавали несколько книг. У нас выходит не так много книг, даже, я бы сказала, мало. Это всего 2 книги в месяц. Но мы крайне любовно относимся к тому, что мы делаем. Начиная от верстки, от того, как выглядит обложка, мы понимаем, что то, что мы всемиром сейчас сгенерим, потом будет уже без нашего присмотра в магазинах, и нам очень важно, чтобы читатель понял, что это для него, что это книга ему несет.
Так, когда вы ее издаете, вы ее, скажите честно, вот как на духу, вот, да, Яна, вот, скажите мне, вы ее щупаете, нюхаете, честно скажите?
Да. Конечно. Дело в том, что меня очень часто спрашивают, именно я работаю с авторами, как мы выбираем книги для издания. И я себя чувствую очень часто неловко, потому что я начинаю говорить о жанре, о том, на какие книги может быть похожа ваша новая книга. Но это все не совсем правда, потому что если бы я говорила настоящую правду, это было бы что-то вроде «мы издаем книги, которые нам очень нравятся». Потому что очень часто нам попадается какая-то книга, и мы читаем ее в редакции и думаем, ну, невероятно, да, это не совсем наш формат, да, мы такого еще не делали, да, на рынке тоже такого еще не делали, но обычно, если разговор начинается с «это невероятно», скорее всего, мы книжку возьмем. Угу. Вот, и это все получится. И это наш, наверное, главный критерий. Мы хотим, чтобы нам нравилось, нам нравятся книги, и мы их все читаем.
Вот, дорогие друзья, Wifebook – это издательство, которое издает книги, которые им нравятся. Мне кажется, в этом секрет, секрет и успеха книг, многих книг, которые издал это, которые вышло вот в издательстве. И сегодня мы будем говорить про 3 книги, которые... И все 3 книги уже сейчас можно назвать культовыми. Да? По крайней мере, одна из них... И вообще сейчас меня могут полететь там камни, бумажки и прочее-прочее, но я лично считаю, что роман Мариам Петросян «Дом в котором» — это вообще, в принципе, феномен фактически русского «Гарри Поттера». Да? Не потому, что я там, да, не потому, что там написано, да, а по тому эффекту, который он произвел. Да, да. Вокруг этого романа уже сразу же организовалась читательская тусовка какая-то фанатская. Они там ведут какие-то... Они там сразу стали делать иллюстрации, там, рисовать, да. То есть придумывать, спрашивать, додумывать. То есть это вот как раз то самое, что ну, связано с... Он стал популярным. Да? Но уже начал я там рассказывать уже про первую книжку. Хотя на самом деле сейчас у нас есть вопрос к нашим... Ну, как вопрос? Друзья дорогие, дорогие радиослушатели, сегодня в программе «Эпиграф» мы разыгрываем новые книжные призы. Естественно, вы понимаете, что призы – это от замечательного издательства «Wifebook», который у нас сегодня в гостях. И первый приз получит радиослушатель за самый интересный и оригинальный вопрос. И, как обычно, буду решать не я, хорошо-то как, да? Вот. А мои гости будут выбирать этот вопрос, так что спешите, разрывайте телефоны и наши всяческие пейджеры. А вот второй приз получить сложнее, ну и, соответственно, и приз будет интереснее. Второй приз нужно, вы можете получить только в том случае, если будете внимательно слушать наш эфир и ответите на вопрос, какая книга, о которой мы сегодня будем говорить, понравилась культовому голливудскому режиссеру, и он снял ее экранизацию, в которой главные роли сыграло рекордное число будущих голливудских звезд. Вот именно будущих голливудских звезд. Вот так вот, дорогие друзья. Начнем мы с рубрики «Лауреаты литературных премий». Я уже начал говорить про эту книжку. Расскажем про вот роман Мариам Петросян «Дом в котором». Немножко вот сделаю такое вступление. Да? Впервые он был опубликован в 2009 году и завоевал 6 литературных премий. Русская премия «Победитель» в номинации «Крупная проза» в 2009 году. «Большая книга» третье место в номинации «Приз зрительских симпатий» в 2009 году. «Портал» литературная премия, победитель в номинации «Открытие себя» в 2010 году, «Странник», победитель в номинации «Необычная идея» тоже в 2010 году, «Студенческий бугер» 2010 года, за умелое переплетение жанров, простоту стилей необычных художественных средств, и «Звездный мост», «Серебряный кадуцей» в номинации «Дебютные книги» в 2010 году. Ну что ж, вот сейчас я буду пытать представителей издательства Яну и Ольгу. Расскажите, как появилась эта книга. Вообще, я знаю, что в издательство оно попало вообще каким-то очень почти мистическим образом через какие-то восьмые и десятые руки. Да? Расскажите, пожалуйста, эту историю.
Я могу рассказать, потому что застала этот период. Я уже работала в издательстве на тот момент. И действительно, я согласна в вашем сравнении с «Гарри Поттером». Книга появилась не по обычной схеме, скажем так, появления рукописи в редакции. Это не было предложение агента. Автор сам не ходил в издательство. Она не знала о том, что ее рукопись, она тогда еще
вообще попала
в какое-либо издательство. Она на тот момент, когда наша главный редактор Шаша Мартынова получила такую сброшюрованную, распечатанную толстенную рукопись, на тот момент Мариам спокойно продолжала работать над книгой и никому не хотела отдавать ее в издание. Это действительно произошло абсолютно случайно. Знакомый, хороший друг Шаши был другом семьи Мариам. И абсолютно вот в таких вот в родственных, приятельственных, дружеских отношениях получилось так, что рукопись оказалась у него дома. И в какой-то момент он поделился с Шашей со словами: «Ты посмотри, что за вещь». Она прочитала, она поняла, что это что-то из ряда вон выходящее, и далее в редакции по кругу, у нас было 2 дня у каждого сотрудника редакции, чтобы прочитать эту рукопись и сказать, кто что думает. И дальше лагерь наш разделялся, потому что люди прочитывали, приходили на работу и говорили: «Боже мой, это что-то невероятное, это откуда вообще взялось, это что это такое?» При этом мы на тот момент ничего не знали об авторе, лично не были знакомы. И когда вся редакция все-таки ознакомилась с рукописью, мы поняли, что всеми правдами и неправдами эту книгу надо издавать. Мы тогда же еще в рукописи подали ее на премию «Большая книга». И как раз именно с этой премии начался путь книги, когда они внезапно заговорили и люди-профессионалы книжного рынка, и читатели, потому что книга завоевала приз зрительских симпатий, когда выкладывали на сайт премии рукописи, люди читали. И им было все равно, известен ли автор. Они не знали никакой предыстории, они были захвачены текстом, и с тех пор вот такая вот воронка, она только разрастается. И вы абсолютно правильно сказали, что вокруг книги на данный момент существует целая субкультура. И видеть встречи с Мариам, встречи читателей с Мариам, это отдельное такое специальное зрелище, потому что приходят сотни фанатов и задают детальнейшие вопросы по текстам. Они делятся какими-то своими мыслями с ней. Они узнают и хотят узнать что-то больше, чем то, что они прочли у Маши. Маша писала эту книгу порядка 9 лет. Она жила с этой книгой. И сейчас она ничего не пишет. По крайней мере, нет, наверное, я неправильно скажу. Она говорит, что ничего не предвидится. Мы очень хотим, мы очень бы хотели. Но это тоже вот особенности вот такого феномена. Это, видимо, надо прожить, и потом как-то сложно возвращаться на какие-то рельсы. Маша не профессиональный писатель, она просто жила.
Да, художник-мультипликатор, да, она работала на Союзмультфильме какой-то 2 года, да?
Да, совершенно верно.
В Арменфильме она работала, да?
Да, да.
Основная ее была работа. Но сама она говорит, что да, 9 лет это такого активного было писательства, да. Сама она говорит, что вот где-то 18 лет она ее писала.
Да, все верно.
Она жила, придумала. То есть 18 лет вынашивал человек себе вот эту книгу.
Это вселенная ее.
Ну и, собственно, лучше... Мы же прекрасно знаем, что лучше человек написал бы одну книгу, и потом бы мы не разочаровывались, да? И мы жили бы в очаровании этой книги, этого мира, чем человек вымучил просто потому, что от него все ждут, и мы открывали, и говорили, это же автор, дом в котором, вы что, неужели это так, да? Но на самом деле, давайте поговорим про книги. Яна, у вас там нет ничего добавить к этому, да? Хорошо, тогда приступаем к самой книге, дорогие друзья. Вообще удивительно, когда моя племянница дала мне эту книжку и сказала, ты должен это прочесть. Я говорю, скажи мне, про что книга? Слушай, смотри, вот эта книга про детский дом инвалидов. Я говорю, так, все понятно. Она говорит, не надо было с этого начинать, потому что на самом деле книжка не об этом. Итак, давайте тогда поговорим о том, о чем правильно сказать, о чем это все-таки книга. Итак, о чем эта книга и с каким миром сталкивается читатель, когда начинает читать эту... Причем довольно солидное издание, вот если взять фанатское. Кстати, издание, у меня в руках фанатское издание. Что значит фанатское издание? Там сама Мэриам Петросян отобрала иллюстрации, да?
Да,
поклонников книги, которые они нарисовали к этой книге. Итак, о чем эта книга и чем она так интересна?
Я боюсь, что я сейчас не добавлю ясности к вашему описанию. И это тоже одна из особенностей книги. Все слова, которые я скажу, они не дотягивают до этой книги. Ее надо прочитать. Она может понравиться, она может не понравиться. Меня она просто поглотила, и я не могла вырваться в мир, пока я ее не дочитала. Это очень сильная вещь. Да, ваша племянница была права. Она про детей из некого дома, которые не покидают пределов этого дома. Дети разного возраста. Они, скорее всего, кто-то оставлен родителями, кто-то находится в этом доме какое-то время. Мы не знаем деталей. Вся наружность, все детали конкретного времени, какой-то эпохи, какой-то страны, все это вымыто. Есть отношения, есть особая иерархия, есть свои какие-то предрассудки, правила, законы жизни в доме. Дом с большой буквы. Дом хранит много историй. Кто-то эти истории знает и переносит, рассказывает. Стены дома тоже хранят историю. Есть записи, и есть много знаков. Есть трещины дома, которые тоже помнят что-то. В книге иногда я тоже произношу это слово, и многие люди тоже отворачиваются. Можно сказать, что появляется какое-то мистическое ощущение, но это не мистика ни в коем случае. Но читатель оказывается полностью в неком мире, который действует по своим законам, это взросление, это очень интересно с точки зрения скачки во времени, когда ты понимаешь, так, это вот, вот этот герой 5 лет назад, и это тоже очень добавляет к тому, чтобы захватить внимание очень плотно. По ходу чтения получается, что собирается некий пазл. Истории героев встают на свои места, проясняются какие-то вопросы, которые непонятны вначале. Это очень сильное повествование о людях.
Угу. Яна, да, да. Вот теперь ваша версия этого произведения.
У меня тоже не будет версии. Дело в том, что нам действительно сложно. Нас постоянно спрашивают, о чем. Мы каждый раз открываем рот, делаем паузу, потому что мы действительно боимся вот сейчас все испортить. Стоит человек, у него в руках книга. Мы почти уверены, потому что мы влюблены в нее, что если он откроет, все будет в порядке, он возьмет ее, если она его, или положит обратно, если она не его. И боимся, что сейчас вот мы перескажем как-нибудь своей какой-то случайной фразой, испортим момент. Но дело вот в чем. Они нас спрашивают, понравится ли, на что похоже, о чем. Но ведь они пытаются ее с чем-то сравнить, и мы должны ее с чем-то сравнить, а нам сравнить ее не с чем. Нет никакого жанра, нет никаких других книг на нее похожих, нет никакой рекомендации Амазона, если вам понравилось вот это, то вам понравится «Дом, в котором». Этого нет. И поэтому мы можем просто как-то достаточно беспомощно и наивно немножко сказать, там, читайте. Вот. Нам тоже неловко бросать читателя с этим. Обычно мы со всеми остальными книгами, я не могу вспомнить похожих, мы ведем себя по-другому. Мы говорим о чем, приводим примеры, рассказываем какие-то отрывки. А здесь это почти беспомощность. Ты боишься, что ты сейчас начнешь пересказывать своими словами, а тебе не нужно своих слов. Вот все уже есть, оно напечатано.
Угу.
Вот. И мы каждый раз думаем, как бы так аккуратно, как бы так интересно, как бы так наверняка рассказать про книгу. И наше вот подарочное издание, которое держите в руках. Оно, я сказала, подарочное, потому что это был подарок для фанатов в основном. Мы собрали иллюстрации, которые появились не по нашему заказу, а просто потому, что люди прочли книгу и полюбили ее. И там в интернете есть огромные доски на Пинтересте, и там более чем 1000 изображений, и у кучи нет авторов. То есть они садились ночами и на время рисовали, и анонимно выкладывали, и выбирали победителей, и даже не подписывались, потому что это было одно из правил конкурса.
Угу.
И вот эти самые безымянные иллюстрации Мариам смотрела, выбирала те, которые ей нравятся, и мы включали их в книгу, надеясь, что вот эта вот любовь, она тоже натолкнулась, толкнет новых читателей на то, что нужно читать, а не наши рекомендации. Очень тяжело.
Да, я, пожалуй, не добавлю ясности, скажу только, что когда я читал эту книгу, и я не хочу добавлять ясности, что самое важное, вот это уникально, в двух других случаях я эту ясность добавлю. Вдруг, про две
и мы тоже,
книги,
мы
да.
тоже готовы добавить ясность в двух других.
Вот, но эта книга, наверное, о тех мирах, которые мы сами создаем, в которые входим, в которых живем, и в которые иногда не хочется выходить. И кто-то делает свой выбор. Кто-то выходит в реальный мир, а кто-то остается в этом мире. И это его выбор. Наверное, книга об этом в том числе. И когда я читал, например, книгу, я говорю, это же Стейнбек, это же о мышах и людях. Точно ведь. Это же квартал Тортильи Флет, да, значит, того же Стейнбека. Или вот это я читаю, ну, это понятно, это же Фолкнер, ну вот же. То есть самое интересное, что это не заимствование, вот Мариам Петросян, а это то произведение, которое впитывает в себя вот эти многие культурные параллели с другими великими произведениями, да, и оно вот просто существует в этом культурном пространстве. И это уникальный роман, который может это делать, при этом не заимствуя, не воруя, не пытаясь скопировать, а просто существует, потому что многие параллели, я уверен, что автор вообще даже не читала, просто потому что она просто ощущает именно так, да, как ощущали до нее или ощущает вот параллельно друг писатель. И это действительно так. Когда вы будете читать, вы просто погрузитесь в удивительный культурный мир, и вы увидите во-первых, это история, и это много историй, а во-вторых, это всегда очень, очень много каких-то глубоких и многоуровневых, наверное, таких культурных, и не только культурных, но и духовных пластов. Так что, дорогие друзья, вот такая книга. Я надеюсь, что мы вас все-таки заинтересовали. А сейчас у нас будет старт новой рубрики. И это, значит, сегодня стартует рубрика «Книгомания», автором и ведущим которой является Людмила Александрова из питерской студии «Радио Теос». Постоянные слушатели нашего радио знают, что она одна соведущая в программе «Кино Раскадровка», которая выходит каждый четверг. Вот даже я не знаю, что приготовила Людмила Александрова, какие она нам сюрпризы, поэтому я думаю, что стоит просто предоставить слово самой Людмиле.
Здравствуйте, меня зовут Людмила Александрова, и это новая рубрика «Книгомания». Сегодня я расскажу о книгах со странностями. Эти книги как белые вороны, они не похожи ни на один из тех десятков и сотен томов, которые вы прочитали до них. Начнем с самого плодовитого писателя в мире, Филиппа Паркера. Он создал и запатентовал специальную компьютерную программу LongTail, которая сама собирает информацию из интернета и различных баз данных и с помощью специального шаблона создает из нее удобочитаемые книги. По словам Паркера, на их создание уходит 15 минут, и себестоимость такой продукции составляет 25 центов. Паркер создал уже более 107 тысяч книг. Конечно, большинство из них имеют очень специфическое содержание. Но все же, к примеру, обзор перспектив сбыта китайских креветочных крекеров в Японии, взгляд на ванные комнаты, туалет, щетки и крючки в США, словарь по решению румынских анаграмм и многие другие подобные брошюры находят своего читателя. А вот следующая книга – лучшая насмешка над книжицами Паркера. Эту книгу, книгу «Ничто», даже не стоит пытаться читать, потому что читать там в буквальном смысле нечего. Она попросту состоит из совершенно чистых 192 страниц. Второе издание книги «Ничто» уже имело подзаголовок «Хочешь сделать из нее что-нибудь?» и пояснение от издателей. Напишите собственный роман, составьте авторский сборник кулинарных рецептов, составьте списки, собирайте автографы, делайте хоть что-нибудь. Книга «Ничто» — это ваша книга, а значит, она может стать всем, чем вы захотите. Как сказано у Байрона, «Всяк радуйся в печать, кто попадешь, хоть книга и ничто, но книга все ж». А теперь про эксперименты с языком. Книга французского писателя Жоржа Перика «Исчезание» написана в жанре липограммы, когда в произведении намеренно отсутствует одна из букв. Во французском варианте в «Исчезании» нет ни одной буквы «Е», наиболее часто встречающейся в этом языке. В русском же варианте, благодаря переводу Валерия Кислова, отсутствует буква «О», без которой тоже сложно представить подавляющее большинство слов. Следующий экземпляр – «Уроки танцев для продвинутых в возрасте». Чешский роман, написанный в 1964 году Богумилом Граболом. Это история о старике, который подошел к 6 женщинам, загорающим посреди города, и завел с ними разговор, ну, так скажем, о жизни. Вся книга состоит из одного предложения. Это предложение занимает 128 страниц, что немногим короче, чем «Великий Гэтсби». Двигаемся дальше. Джонатан Сафран Фойер, американский писатель, в России он известен как автор книг «Полная иллюминация», «Жутко громко» и «Запредельно близко». Еще одну его, не менее известную работу «Дерево кодов» никогда не переведут на русский, потому что это очень трудно сделать. Само тело книги – произведение искусства. Это дырявая книга. За основу автор взял повесть польского писателя Бруно Шульца «Улица крокодилов» и вырезал в ней слова. Да что там, целые блоки слов. Через отверстие заметна следующая страница, а также страницы за ней. Из оставшихся слов и смыслов создана другая, совершенно новая история. «Дерево кодов» — не единственная книга, в которой типографские приемы стали частью повествования. В 2000 году американский писатель Марк Данилевский опубликовал роман «Дом листьев». От обычных классических романов книга Данилевского отличалась тем, что здесь шрифты и слова на бумаге стали важной частью замысла. Например, слово «веревка» приобретает форму веревки, а предложение, в котором автор описывает замочную скважину, становится скважиной. Ощущения героев автор передает с помощью движущихся строчек. Чтобы заставить вас чувствовать безумие, автор уплотняет шрифт, строчки наползают друг на друга, делая текст почти нечитаемым. И еще много-много всего. 736 страниц изобретательного типографского хулиганства. Читать все книги из нашего сегодняшнего обзора иногда неудобно, странно, но в то же время невероятно увлекательно. Картинки к сегодняшнему выпуску «Книгомании» вы можете посмотреть в социальных сетях, в группах передачи «Эпиграф», ВКонтакте и Фейсбуке. И до следующей встречи!
Вот такая Людмила Александрова. Сюрприз даже для меня. Почти с открытым ртом слушал все эти изыскания. Но напоминаю, что у нас как раз мы разыгрываем сегодня книги. У нас книжная викторина. Мы разыгрываем книги издательства Lifebook. И пока нет ни одного претендента на то, чтобы получить книгу. За самый оригинальный вопрос, вы получите книгу от издательства Lifebook, а также вы можете получить книгу от издательства Lifebook, особую книгу, если вы ответите на вопрос, какая книга, о которой мы сегодня будем говорить, понравилась культовому голливудскому режиссеру, и он снял ее экранизацию, в которой главную роль сыграло рекордное число будущих голливудских звезд. И для того, чтобы вы смогли ответить на все эти каверзные вопросы, я напомню телефоны нашего прямого эфира.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, а мы продолжаем говорить о книгах, и вот сейчас наступает тот блаженный момент, когда мы можем сказать, ну все-таки о чем же книга в конце концов? И рубрика «Смотрим фильм, читаем книгу». Первая книга, о ней я могу говорить долго, но долго мне нельзя говорить сегодня, потому что у нас время кратко и быстротечно. Итак, книга, о которой мы сегодня будем говорить в этой рубрике, первая книга, это культовый роман американской писательницы Сьюзан Элоизы Хинтон «Изгои», в переводе Анастасии Завузовой. Я подчеркиваю все эти важные детали, потому что перевод здесь очень важен, потому что «Изгои» — это роман, который очень тяжело было переводить, и вообще уникальный. Он пришел к русскому читателю спустя 50 лет после опубликования. В 1967 году он был опубликован американским издательством, и в Америке его ждала участь «Над пропастью во ржи» Селлинджера. Книгу писательница Сьюзан Элоиза Хинтон начала писать, когда ей было 15 лет, и закончила, когда ей было, исполнилось 18 лет. Сразу же после опубликования книги, книга вызвала бурные дискуссии в американском обществе, где-то ее запрещали, а где-то включали в школьную программу. Эта книга действительно уникальна, и чем она, это личный роман для меня? Постараюсь уложиться в минуту. Когда в своем юношеском возрасте, мне кажется, я тогда только окончил школу, я однажды включил вечером телевизор, и я погрузился в какой-то совершенно замечательный мир режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, который, и фильм этот назывался «Изгои». В этом фильме мы знаем, оскароносный голливудский режиссер снял экранизацию как раз книги Хинтон, и в нем играли в свои практически первые роли Патрик Суэйзи, Том Круз, там Дилан, там огромное количество тогда юных, еще никому неизвестных знаменитостей. Итак, сейчас я умолкаю, я рассказал, почему она личная, и я тогда сказал, господи, ну когда же я смогу почитать эту книжку? Я хочу подержать ее в руках, и я хочу прочитать это. Да? Итак, о чем же книга Хинтон «Изгои»? Почему она вызвала такую бурную реакцию? Передаю слово Ольге и Яне.
Давайте я расскажу.
Да.
Начну я с того, что мы тоже не знали, что она не переведена. Ну, то есть мы смотрели фильм, я много о ней слышала, и это действительно для американцев какая-то очень очевидная книга, очень для них важная, и она пласт их культуры. На нее очень много отсылок, и поэтому в какой-то момент ты не понимаешь, что нет русского текста. Ты заходишь в интернет и думаешь, как это я не могу это прочитать? Это должны были издать обязательно. А потом я наткнулась на огромную статью в Википедии, совершенно потрясающе написанную, между прочим. Тот, кто ее написал, явно любил эту книгу. И там тоже внезапная ремарка, почему же ее нет на русском языке. Она совершенно удивительная. Она написана языком подростка, и она написана подростком. Ты это чувствуешь сразу. Ты чувствуешь это на первом абзаце, ты ничего не ждешь. Ты чувствуешь, что человек писал абсолютно искренне. Если мы открываем Селлинджера, с которым ее часто сравнивают, ты понимаешь, что это все равно подражание, что кто-то достаточно гениальный превратился в подростка, и сейчас он рассказывает тебе и учит, но это слегка издалека, как бы это ни было правдиво. Когда ты открываешь Хинтон на второй странице, ты совершенно забываешь, что это текст, что это написанная книга. Ты слушаешь чужой рассказ, исповедь, и это прекрасно. Главное наше опасение было, что перевод для этой книги исключительно важен. Ее очень легко сделать... Ну, либо нечитаемый, либо неинтересный, либо совершенно непонятный. Там очень много сленга подросткового, и очень многие выражения, если их заменить на подходящие по времени в русском языке, нами будут восприниматься совершенно по-другому, и мы прочитаем другой текст. Мы очень долго искали переводчика, и когда Анастасия Завозова наконец-то взялась, у нас было предчувствие, что все будет хорошо, но когда мы получили готовый перевод, мы были абсолютно счастливы. С ней, на мой личный взгляд, получилась та же история, которая однажды получилась с пропастью, над пропастью во ржи, когда Рита Райт перевела ее так, что люди, привыкшие к ней, изучившие этот текст, потом даже были немножко разочарованы оригиналом, потому что у Риты Райт получилось создать уникальное произведение. Эта книга во многом похожа, поскольку она получилась очень естественная. Она очень настоящая. Я очень рада, что теперь и русские читатели смогут ее прочесть и услышать голос Понебоя.
Да. Итак, о чем книга? Я чуть-чуть вступлю и скажу. Да. Все-таки эта книга, написанная подростком, и она как раз, если, скажем, герой «Над пропастью во ржи» Холден Кофилд, да, он такой как раз из Войповска, то есть он, ну, то есть там есть две молодежные банды, грязеры, да, потому что это такой сленг, потому что они зачесывают с помощью геля, да, для волос, назад волосы, и вот он так обыгрывается, название этого геля. Это такие простые ребята из рабочего такого предместья. Есть войперы такие, не очень хорошие ребята на самом деле, да, они там нападают всей толпой на одного, бьют малышей и так далее, да. И вот между ними такая идет непримиримая борьба. Все это описано очень жестко, очень правдиво, очень прямолинейно, но вот Понебой — это совершенно уникальный человек. И там вообще очень много уникальных персонажей. Я когда читал текст, у меня кончики пальцев покалывало, потому что ты настолько... Ну, казалось, если я сейчас буду пересказывать сюжет, скажут, ну, это какая-то мелодрама вообще, на самом деле. То есть вот они... Там есть и убийство, и там, ну, естественно, там и драмы, там смерть одного из героев. Ребята... Там самый удивительный эпизод, когда они находятся в церкви, в старой церкви, которая потом сгорает, и ребята что ценой своей жизни, они понимают, что, скорее всего, из-за них там произошел этот поджог, и, ну, пожар, и они бросаются, то там дети, они вынимают этих детей ценой, в общем-то, в конце концов, жизни одного из этих ребят, из вот этой банды грязеры, да. И на самом деле книга, я могу сказать, что я бы процитировал Шекспира, «Две равны уважаемых семьи, Вероник, где встречает их события», это действительно было бы так, потому что там действительно ставится вопрос, к чему все эти конфликты, к чему вот ненависть, к чему это все нужно, да, но при этом там не дается вот таких ответов. Друзья дорогие, давайте все вместе, там, возьмем друг друга за руки, но ставится
будем жить очень дружно.
Да, будем жить очень дружно. Там ставятся очень сложные вопросы, и делается это так, как сделали бы это подростки, да.
Поразительно, да, что драма действительно никакой не было, мелодрамы. Дело в том, что автор, она начала писать, и в то время было вроде бы очевидно, что ты пишешь что-то про любовь обязательно, если ты подросток, а ее это совершенно не волновало. Абсолютно. Ее волновало то, что происходит вокруг нее. Подростковой литературы на тот момент не было. не было вот этой традиции хотя бы изображать подростковый голос. Она, у нее случилась личная трагедия, часть изгоев очень автобиографична, и она прибежала однажды домой и просто начала записывать то, что происходило у нее. Ее рукопись, она попалась на глаза ее подруги, мама которой была редактором. И она сказала, давай доработаем и сдадим. Это будет книга, которой еще никогда не было, ну и что? Пусть будет. Вот. И действительно, нет никакой мелодрамы, нет никакой предсказуемости. Есть только правда о жизни подростков, которые из-за своей еще беспомощности и юности разделили мир на две части, и этот мир враждует. И они стараются все равно понять, где их место. Главный герой старается понять, где его место, и он старается понять своих врагов, которые на тот момент настоящие враги. Это не преуменьшение. У них идет война.
Угу.
Пусть и в мирное время.
Да, и, в общем-то, эта книга поднимает вечные вопросы, общечеловеческие вопросы, но поднимает это как так, как бы сделал подросток в этом уникальность этого текста. И когда ты читаешь, там, вот, ну, высоколобые многие критики отмечали, ну, как-то написано, может быть, неряшливо, да, она написана подростком, в этом уникальность текста, честность, какая-то, ну, вот какая-то незащищенность подросткового чувствуется в этом тексте. И вопросы к взрослым, почему, собственно, мир подростков, вот он такой, да, в этом... Да, части, не то что вины, а в этом часть взрослого влияния. Да, и здесь это действительно глубокое повествование о дружбе, ненависти, верности, да и в чем-то любви. То любви не в понимании мелодраматическом, а вот в понимании просто общечеловеческом. Да. Да. И нам Людмила написала, что по «Изгоям» есть фильм «Копполы», а по «Вызовите акушерку» есть сериал, да, мы об этом сказали, но вопрос все-таки, да... Еще раз повторю, по какой из этих книг известный голливудский режиссер снял фильм, первые роли в котором сыграли будущие голливудские звезды. Вот, и вы можете уже, ну вот, в общем, можете отвечать, да. Продолжаем мы. У нас следующая книга, и у нас очень мало времени осталось, к сожалению. У нас следующая книга в рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу». Это роман Дженнифер Уорф «Вызовите акушерку». Тоже с этим связана такая история. Первое отторжение моего. Мне когда посоветовал все та же племянница почитать этот роман, я вот даже в социальной сети мы беседовали, я говорю, что, беллетристика? Вот. И когда я прочитал, в 2012 году сериал BBC, и я хочу сказать, это тот самый случай, когда книга не просто сильнее, она просто другая. Вот. При всех сюжетной коллизии. Вот о чем коротко книга, роман Дженнифер Уорф «Вызовите акушерку» и почему она вот такой культовый. Это действительно культовый статус, у нее культовый статус. Я так понимаю, это вообще трилогия, да? Это три книги.
Да, и мы надеемся, что продолжение также появится в России. Угу. Мы надеемся издать продолжение. Я начну, буду рада рассказать, о чем книга. Сначала скажу, что это полностью документальная вещь. Это... воспоминания автора акушерки, которая в 50-х годах в Англии на велосипеде ездила по домам, по рабочим районам Лондона и принимала роды. Надо признать, что я для себя, я потом проверяла информацию в интернете, читала глубже, действительно, институт родовспоможения в 50-х годах в Англии был именно таким, какого-то вот такого централизованного роддома не существовало. И акушерка была свидетелем простых человеческих судеб. Она достаточно беспристрастна, с позиции наблюдателя, я бы сказала, рассказывает абсолютно разные трагические, комические, лирические истории жизни людей. И, наверное, лично для меня очень сильной такой привлекательной чертой книги стала такая безоценочность. То есть она говорит о важности жизни, она говорит о том, кому и каким семьям приходится тяжело переживать те или иные бытовые вещи, тяжелый быт, тяжелые отношения, не всегда успешные, не всегда положительные. Но это жизнь, это ода жизни, ее профессия, и то, что она видит, она поет такую оду жизни, не всегда привлекательную, не всегда...
Ого, еще как не всегда привлекательную, еще с какими подробностями, да, особенно меня поймут женщины, потому что они-то сталкивались с этими подробностями, которые рожали, да, сталкивались с этими подробностями сами, да, и Уорф это описывает, действительно, да. И это, ну, вот в отличие от сериала, где вот как раз там такие белозубые и рабочие ходят, друг другу улыбаются, там такие мелодрамки, хэппи-энды, у Уорф это совсем не так, скажем так.
Дело в том, что книга, по-моему, прекрасно начинается. Она с такой немножко отстраненной высокомерностью приезжает в трущобы Лондона из центра явно, и в первое какое-то свое утро оглядывается вокруг в совершенном ужасе. Она думает: «Господи, я могла бы стать стюардессой, могла бы стать секретаршей, я могла бы стать актрисой, у меня же все было так хорошо, кой черт понес меня сюда». Вот. А дальше она осваивает профессию акушерки и присматривается к этим людям, которые совершенно не похожи на ничем, ни образом жизни, ни образованием, ни какими-то своими ценностями. Она смотрит на них, она помогает им. В конце она, и она действительно описывает все это в подробностях человека, который смотрит на все это в безграничном удивлении от начала и до конца. Вот. И в конце она рассказывает, что я в конце концов нашла себе дело. Я нашла его по любви. Я сажусь на велосипед и еду туда, где есть любовь. И я помогаю ей. И это прекрасно. Ее собственное неодобрение, оно добавляет книге правдивости.
Угу.
У нее нет никаких иллюзий. Она видит, что будет тяжело, она видит, что люди сильно от нее отличаются, но она описывает это очень честно и очень здорово. Она однажды рассказывала, она начала писать книгу вообще лет в 67, по-моему.
Угу.
И она как-то рассказывала, почему вообще она села за это дело. Она удивлялась, почему за все время существования литературы, в том числе документальной, никто не сделал для акушерок того, что сделали там для других профессий. И ей очень хотелось рассказать, как оно было на самом деле. И создатели сериала, они очень боялись, выпуская первую серию, они думали: «Господи, сейчас нам позвонят и скажут, зачем нам кровь, зачем нам младенцы, зачем нам вот все это, мы не будем это смотреть». Они в первый день получили 4 миллиона сообщений, писем, смс. Спасибо вам огромное за то, что вот вы все это рассказали вот так. Это, по-моему, очень ценно и очень здорово. Книга очень отличается от сериала.
Угу.
Мне отдельно было очень интересно ее читать. Я сначала посмотрела сериалы, все какие-то вспомогательные материалы. Вот. Но когда ты открываешь книгу, все по-другому. Он от первого лица, и он текст уникален.
Да, на самом деле еще очень важная деталь. Вот эти акушерки – это такие монахини, которые помогают людям. И когда такая юная леди туда попадает, она не понимает, в чем смысл вообще акушерства по сути. Да? И когда они открывают, что труд акушерки связан как раз с любовью. Да? У нее все, есть, казалось бы, все. Вот она умная, где-то даже талантливая, и она идет туда вот в некой своей, не знаю, там, откровение, что ли. Вот раз и все. Вот я решила стать акушеркой, да, и она тут понимает, что каждой роженице нужно проявлять любовь. Вот эта любовь, которая пронизывает этих сестер-акушерок, христианок, которые как раз показывают, что простая любовь, вот простая даже любовь христиан, это как раз в том, чтобы понять и каждому найти свой подход, каждому найти какое-то слово, какое-то ободрение. И вот это пронизывает весь роман. На фоне реальности, вот такой жесткой реальности, появляется удивительно совершенно невероятное чувство присутствия вот этой любви и к профессии акушерок, да, и к тем сестрам-акушеркам, которые помогают простым людям. Это действительно так, и в книге это видно. Если в сериале это какая-то действительно такой молодая мисс Марпл, да, то как раз в книге это видно.
Просто
да.
Со всеми этими подробностями у тебя никогда нет ощущения, что тебя пытаются запугать или преувеличивают что-то ради того, чтобы ты представил. Вот эти почти диккеновские трущобы, которые, между тем, были не так далеко от нас по времени. Mm-hmm. Человек рассказывает тебе правду, вот у нее была такая жизнь, Лондон 50-х годов был похож именно на это. Если ты хочешь это узнать, ты читаешь. И это, мне кажется, удивительно. Ее собственная манера рассказывать и говорить правду – это то, что делает эту книгу уникальной.
Да. К сожалению, наше время подошло к концу, и я бы хотел побольше поговорить и про изгоя, и про акушерку, тоже, да, потому что это две уникальные книги. Но есть у нас один претендент, да, который назвал две книги, которые связаны с сериалами. Все-таки в социальной сети мы разыграем этот приз, и кто ответит на эти наши каверзные вопросы по поводу фильма, снятого по культовым голливудским режиссерам по книге, вы можете поучаствовать и получить приз. Ну, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, Ольга и Яна, за замечательный разговор. Буду рад видеть вас снова на радио Теос. И до встречи в прямом эфире.
Большое спасибо.
До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.